Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Протоиерей Максим Первозванский, Александр Ананьев, Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Сегодня, как всегда, по понедельникам, мы в этой студии делимся своими воспоминаниями, переживаниями, рассказами, историями на самые разные темы. И вот на этот раз собрались поговорить о людях, ну, так называемой «старой гвардии».
Спасибо большое отцу Максиму за рассказ вот о Борисе Стаганке. Я сейчас понял, что, наверное, там вот такое место, где очень часто можно встретить вот такие вот феномены, когда там какой-то пожилой человек что-то там делает. Дело в том, что лет, наверное, 10 назад, может быть, вам попадалась в социальных сетях эта история, во всех социальных сетях появилась такая информация. На Таганке есть бабушка, она около метро продает свои картинки. Наивные, простые, посмотрите, бабуля продает свои картинки. На каких-то грунтованных картоночках, там какой-то дом, какое-то солнце, какая-то божья коровка, еще что-то. Это, говорят, настолько трогательно, настолько здорово. Видимо, последовательница, да, вот Бориса. Я не знаю, где он там конкретно сидел.
Прямо при входе в станцию метро Кольцевая.
А, нет, это вот на таком островке вот там. Вот, бабушка там, на парапете, да. продавала эти картины. И мне стало очень важно найти эту бабушку, найти такую картинку, обязательно купить у нее картинку. И выхожу однажды из метро и вижу эту бабушку, и вижу эти картинки. Подхожу, и она говорит: «Ой, милок, да, вот я уже вот, ну, все распродала, осталось две картинки. Так что, если хочешь, выбирай». Я взял две эти картинки. Вот будь одна, не задумываясь бы взял. А тут надо выбирать. И ты смотришь на обе картинки, одна и другая, одна и другая. Что-то не можешь выбрать, потому что что-то вот... И тут рядом сидит женщина, но уже не пожилая, лет, наверное, 48, курит, и у нее подталкивает мне ногой хозяйственную сумку, говорит: «Не можешь выбрать там, вот, посмотри здесь». Я раскрываю сумку, а там десятка четыре картонок, а там домики, божьи коровки, цветочки какие-то. Эта бабушка спрашивает: «Что, принесла, что ли?» «Да, принесла, вот тебе вот еще принесла». Я говорю: «А, понятно, спасибо. Спасибо большое». И тут подходят люди, говорят: «Ой, бабушка». Она говорит: «Да, вот все распродала, две картинки осталось». Ну, все с вами ясно.
Нет, это явно не последовательница Бориса.
Нет, ну...
Последователи Бориса, скорее, помните, тоже картинка гуляла в социальных сетях. У каждого метро, ну, это какое-то время назад, да, есть... сидит бабушка или дедушка, который продает отвертку, книжку и герань. По-моему, нам всем нужна герань. Потому что они там как-то было, знаете, как, которые сидят у метро, и им стыдно просить. Вот, поэтому они продают отвертку, книжку и герань. И вот это как раз щемящая такая история, потому что действительно такие были. Сейчас вот я давно уже не видела.
У меня вообще не было ощущения, что Борис сидел там из-за денег. Потому что вот он был москвичом, скорее всего, у него была пенсия. Я практически ничего о нем не знаю, но вот не было, правда. Я
понимаю, но он, наверное, ощущал свое призвание.
Да, того, это было его дело.
Он вырезает крестики, и через это общается с людьми.
Напомню, это, так сказать, вот самое начало 90-х, и не знаю, почему его не гоняли. Вот, но как-то не гоняли. И...
Там много кого тогда не гоняли. Да. То есть мы же помним эти переходы.
Да, то есть как-то он вот спокойно сидел и тут же прям резал. Там точно не было сумки с тем, кто бы там подносил.
Мой очень хороший друг по поводу продажи картинок в переходах. Это не совсем к картинкам, которые бабушка продавала, но он очень точный эпитет применил где-то, наверное, лет 15-20 назад. Мы с ним... где-то шли в районе парка культуры, Крымского вала, и там в переходах все время продавали плохие картины, их до сих пор продают плохие картины там. И вот Миша посмотрел, так говорит: От живопись переходного периода.
Лёш.
Наш гость, кстати говоря, частый Миша Мельниченко. В свое время надо его снова позвать. Давно у нас не был, проект прожит.
Отлично, хороший повод позвать.
Подземно-переходного периода.
Ну, просто переходного.
Делись своей историей.
У меня история такая. Как и отец Максим, я, наверное, издалека зайду. У меня есть хороший товарищ, священник. Очень давно он служит в церкви. Он рассказывал, что он последний зарегистрированный уполномоченным, но, правда, не как священник, а как официально принятый на работу псаломщик. Ну, священник, он с самого-самого начала 90-х. И вот его направили служить в отдаленный очень район Московской области, где традиционно у нас в отдаленных частях Московской области можно встретить было таких исконно верующих людей, которые пронесли эту веру через советское время. И вот он рассказывал, что как раз на его приход случился перелом. Он застал самый край того поколения, которое пришло в церковь до революции. Это были совсем-совсем старенькие женщины, кто-то из них был даже монахинями разогнанных монастырей. И вот, представляете, в начале 90-х, в конце 80-х еще эти люди были живы, они доживали, ну, последние какие-то десятки, и их последовательницы, которые от них переняли традиции, которые от них переняли основы вероучения, потому что там тоже было много всего интересного и своеобразного, а им на смену пришло другое поколение, и вот этих бабушек, наверное, в церкви застали мы, скорее уже. Ну, а те, кто мы в Москве, а те, кто там вот в деревнях, селах и маленьких рабочих поселках приходил в храмы открывавшиеся, это были в основном женщины, которые всю жизнь прожили абсолютно вне всякой веры. Они проработали, они были комсомолками, проработали на заводах до старости. Потом, ну, что-то, вот какое-то религиозное чувство их посетило во второй половине жизни, они стали прихожанками, часть из них до сих пор ходит в храмы. И это уже немного другая история. Мы тоже можем вот так умильно как-то смотреть, ой, бабушка, ой, всю жизнь в церкви, но они приходили тоже на той самой волне 90-х годов. Просто у них, может быть, мотивация была своя, может быть, условия, может быть, они все равно где-то подспудно общавшись с церковными старушками деревенскими, они так или иначе с ними общались, все равно впитывали вот какую-то такую вот веру, которая постепенно выплеснулась в их приход в храмы. И вот по словам моего товарища, священника, который там служил тогда, это было очень явно ощутимый водораздел в культуре, во всем. Они тоже стали церковными, но эта церковность была другой. А вот теперь сама, собственно, история. Я пришел в церковь в конце 90-х, в начале 2000-х, ну, вот как-то осознанно, в таком постподростковом, наверное, возрасте, и тогда первые несколько человек, которые мне встретились в храме, помимо священника, это были люди, с которыми, ну, вот с кем-то, кто жив, из них я до сих пор общаюсь. А Александра, старушка Александра, чуть ли не единственная жительница этого села, которая в храм ходила, вот нет пророка в своем отечестве. Такое же село жилое достаточно, но не очень церковное было, а она ходила всегда, она не пропускала ни одной службы. Вообще не бог представить, сколько ей лет. Выглядела она преклонно. Но я помню, что мы как-то с товарищем стоим в церковном дворе, а там, ну, что-то вот какое-то, какая-то летняя хозяйственная работа, траву покосили, и как она вот привыкла в колхозе вилами сено, вот этот сток огромный поднимать, и вот она в свои, не знаю до сих пор, сколько ей было лет, поднимает его и несет. Я думаю, вот Александра. Она такая скромненькая, тихая, весь ее... У нее было два церковных послушания. Это прибраться во всем храме после службы, и еще она читала Тресвятое. Ну вот это было прям ее. Вот, когда дело на службе доходило до Тресвятого, она, и когда она читала Тресвятое, в него...
Поясни на всякий случай, что это такое.
Ну, это такая молитва. Святый Божий, Святый Крепкий, мы его читаем. Представь, Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. И... Вот как она это читала, я понимал, что в это вложен Она, наверное, не умела читать по-церковно-славянски. Я не думаю, что она и... А может, она, конечно, и прекрасно знала какие-то другие молитвы. Но вот то, как она читала Тресвятое, в это было вложено все ее осознание Бога, церкви, себя. И у меня всегда сердце замирало. И, ну, как-то вот всегда, когда я приходил в этот храм, была Александра. Уже не было нашего духовника, отца Александра, уже не было многих прихожан, кто-то разошелся по другим приходам, а вот Александра всегда была неукоснительна. И в конце жизни она не могла ходить. У нее, она жила рядом с храмом, там овражек такой, и редко-редко, если кто-то из родственников, у нее были родственники, естественно, там даже ее дочка, приезжавшая уже из города, потом переняла вот эту эстафету послушания мыть храм. Если ее кто-то привозил, она приходила на службы. Я помню как-то, я уже сам там редко бывал, но я оказался там на первой неделе Великого Поста в какой-то год, ну, относительно, может быть, недавний, может быть, какой-то там 2014, 15, 13. Это был, наверное, последний, один из последних лет жизни Александры. А в том храме была традиция делать поклоны на помилуемое Божие на Великом Каноне. Не то, чтобы там делалось на душе моя, восстание, что спишь, когда храм стоит на коленях, не на Господи Владыка Живота моего, на молитве Ефрема Сирина, когда все прямо делают поклоны.
Прямо на каждом тропаре.
А на каждом, да. Помилуемое Божие, земной поклон. У старобрядцев по три, а там у нас был по одному. Я потом, когда стал ходить в другие храмы, удивлялся, что там не так, оказывается. Вот. И... Уже эта традиция этого храма тоже уходила. Единственный, кто делал все... Александра, которая не могла ходить, не могла дойти от храма до дома, единственный, кто... Вот как она привыкла, делала все земные поклоны неукоснительно, неопустительно.
Это уже сотни получается.
А? Сотни, да, и вот она все их делала.
Гвозди бы делать из этих людей,
да.
Крепче бы не было в мире гвоздей.
Да, да, именно так. И я представляю, что выпало на ее жизнь. Кто-то мне потом рассказывал, что она, естественно, не из этой деревни, что это все последствия коллективизации, как откуда-то она там приехала, вышла замуж, как она туда попала, что было в колхозах. Но вот это все осталось за кадром. Она сама никогда не рассказывала, никаких речей не произносила, за стол редко садилась, никогда ничего не говорила, практически ни с кем ничего не обсуждала. Помню единственное, что как я приехал на могилу отца Александра, нашего духовника, и стоял у могилы, она проходила мимо, говорит, Алексей, ну что ж ты так убиваешься-то? Столько лет уж прошло. Ладно, что там, и пошла. Вот. Я ее всегда тоже вспоминаю, Александру. Она для меня, она пришла в церковь. Мы говорили вначале, что вот люди, которые были в церкви, в советской. Не, она не была. Она пришла за несколько лет, наверное, до того, как я пришел. Как церковь открыли, там так она и стала ходить. Но вот... Вот это вот в ней было всегда. И это исконное в ней, она пронесла все равно вот настоящую себя, она пронесла через всю жизнь. Не знаю, что было в ее жизни, может быть, там буря какая-то. Но, тем не менее, вот это настоящее, даже если оно проявилось в последние годы, значит, оно было всегда.
Ну, кстати, ведь эта молитва «Святые Божие», «Святые крепкий», «Святые бессмертный», «Помилуй нас», она же... Она потрясающая. Вы просто, знаете, вот Саша снимал подкаст с отцом Федором Бородиным про утреннее и вечернее правило, и отец Федор говорит, мы вот с вами не задумываемся чаще всего, когда произносим «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Мы это произносим как междометие какое-то между...
Вот я пытаюсь это донести до каждого нового поколения наших алтарников, что Тресвятой Отче наш, который считается, это не перебивка.
Да, это не...
А это главное.
Вот именно.
Все остальные псалмы, стихиры, вот. Тропари, это перебивка. Ну, не перебивка, конечно, это неправильное слово, но это что, центр? Ты поэтому, пожалуйста, не читай между делом, глотая эти слова. Сейчас я быстренько, поскольку я знаю это на память, скорость увеличивается обычно у чтеца. Вот, и он а потом опять не торопясь. Вот, нет, это главное.
Вот меня пронзила эта мысль. Отец Федор так это еще озвучил. Вот отец Максим, вы сейчас тоже об этом говорите. Это потрясающе. И меня настолько это, как сказать, поразило. Я стала прокручивать эти слова в голове. И было, знаете, такое ощущение, что вот как будто ты внутри столба какого-то, вот даже, вот как, который вот куда-то тебя возносит. Этот
столб. Можно еще одну историю, раз уж вот прям совсем коротенькую?
И это вот, да, завершу просто к слову о том, что, видимо, Александра вкладывала первоначальный, исконный, глубочайший смысл в эту молитву и делала это каждый раз, в отличие, например...
Я думаю, что для нее эта молитва была понятна. Потому что святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Тут все, тут нет каких-то глубоких размышлений. Вернее, они есть, естественно, но они внутри тебя. Это не тот текст, через который ты продираешься и пытаешься понять смысл.
Тут другое. Это мы тут сидим и вкладываем смысл. А она дышала так.
Это может... не молитва Семёна Метафраста, да?
Ну да.
Да. Вот Саша, тут, мне кажется, очень точно сказала. Она просто так дышала. Она действительно так дышала.
Еще одна история от отца Максима, короткая.
Очень короткая, да? Совсем короткая. Когда я только пришел в церковь, это тоже был конец 80-х, начало 90-х, молитвословов на самом деле не было, переписывали от руки молитвы. И я спросил настоятеля храма Петра и Павла на Яузе отца Аркадия Станько, как готовиться к причастию. Кто-то мне сказал, что нужно специально готовиться и специально читать. Что мне и как мне читать? Читай «Отче наш». Я говорю, и что? И как? Вот, ну, «Отче наш», я знал уже эту молитву. Говорит, читай «Отче наш». Это и есть подготовка к причастию. То есть, ну, это в контексте того, что да. мы сейчас говорили о Тресвятом, да, что если читать «Отче наш»
читать действительно,
понимать,
проживать
это, то этого достаточно. Все остальное лишь расшифровка.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Дорогие слушатели, напоминаю, что нас можно не только слышать через FM или какие-то другие носители, не только слушать нас в интернете, но и смотреть. В YouTube и на Рутюбе есть канал радио Вера. Мы снимаем светлые истории, выкладываем туда. Присоединяйтесь, становитесь соучастниками нашего разговора. Протоиерей Максим Первозванский, Александр Ананьев, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Мы в этой студии сегодня вспоминаем людей, которых можно назвать старой гвардией, на которых хочется равняться в духовной жизни, в духовном измерении, которые собой что-то очень важное являют, подсказывают, и через которых Господь нам тоже дает определенные маяки, что ли.
А вот хочется ли равняться? Ну, ты говоришь, хочется равняться. Я сижу, думаю, вот Алексей рассказал эту потрясающую историю. Ну, вот как можно равняться на Александру? Да вообще никак.
А вот ей блаженно можно... чистое сердце.
А хочешь ли ты прожить такую жизнь?
Да, да, ты просто смотришь, у тебя так дыхание захватывает от какого-то умиления, восторга, удивления. Тебе хочется на нее смотреть, хочется ее слушать, а вот равняться как на нее? Или вот как можно равняться на Бориса на Таганке?
Ну, вот. В этой чистоте и сердечной. Мне кажется, что мне бы очень хотелось такое сердце иметь, но, к сожалению...
Но для этого, как сказал Алексей, надо прожить ту самую жизнь, потому что человек — это, конечно, ответ и его собственные реакции на ту жизнь, которую ему приходится проживать.
Да. А за мной очередь... Вы знаете, историю расскажу из юности своей. В храме я появилась так сознательно в 17 лет. И, ну, как вот говорят, что первые несколько лет мы все неофиты, чуть ли не первые 10 лет мы неофиты. У меня не было каких-то вот таких, знаете, ярко выраженных неофитских порывов, что вот, все, теперь я ничего не ем, теперь часами молюсь. У меня было другое. Значит, я как гражданка с синдромом отличницы очень быстро усвоила, что нужно для подготовки к причастию. В храме каждое воскресенье, ну, естественно, да, причем ездила в храм очень далеко от нашего общежития, на другой конец Москвы, но привыкла к нему, мне там было очень хорошо. И далеко не сразу, кстати говоря, я поняла, как правильно к причастию, как, ну, как правильно, что значит правильно, да, как принято к причастию готовиться, какая сложилась традиция. Только там спустя несколько лет открыла для себя, что, оказывается, канон не один нужно читать, покаянный ко Господу Иисусу Христу, через который я там продиралась едва-едва, да, вот просто глядя на эти слова, приходила в ужас, как же это все можно прочитать, и как это все отменно длинно и долго. Но я же с синдромом отличницы взяла под козырек, пошла исполнять. Потом внезапно там, при определенных обстоятельствах выяснил, что канонов-то три, потом еще последование, а потом еще с десяток молитв.
Это тебе не «Отче наш», это отца Аркадия
Станько. Вот, тут и сел печник, понимаете? Ну что же, взяла под козырек, стала исполнять. Приезжаю как-то раз к родителям в выходные, они в Калужской области живут. Пока была студентка, я к ним ездила довольно часто, ну, первое время вообще каждые выходные. И приезжаю к родителям, там рядом монастырь Тихонова пустынь. Старинная обитель, восстановленная, слава богу, все хорошо. Думаю, ну вот мне туда, на причастие пойду туда. И, значит, естественно, там пост соблюдала, каноны все вычитала, правила прочитала, вот все, значит, к исповеди настроилась, приезжаю на литургию, становлюсь в очередь на исповеди все выкладываю, вот. И священник пожилой, который исповедь принимал, я вот не помню, мне кажется, что он был монах, но это было бы логично, что все-таки в Тихоновой пустыне монах, но хотя ну, вот это
много священников в монастырях не монаш.
Ну да, ну вот поэтому уточнять не буду, помню, что он
даже я бывал.
Преклонного, да. Кстати говоря, что за примерами ходить далеко, отец Максим?
А если на мою бороду посмотреть, то, очевидно, все бы решили, что я монах.
Но не тут-то было.
Не тут-то было, да, не все то
золото. Напомните, 9 детей, отец Максим, у вас?
9.
9, вот. А внуков?
9.
Тоже 9.
Легко запомнить.
Класс. Так вот, я подхожу на исповедь, и этот пожилой батюшка, он все внимательно выслушивает, внимательно в меня вглядывается. И я говорю, он говорит, ну такая, чего хочешь-то? Я говорю, причащаться пришла. И он так как-то, а, я еще запомнила, что должна быть такая формулировка. В конце обязательно нужно у священника спросить, благословите меня причаститься. Вот, в общем, все это я выпаливаю. Он так смотрит на меня, говорит, а ты готова причащаться? Я, конечно, готова. Ясный пень, конечно, я готова. Каноны вычитаны.
Так и сказала ему.
После... Нет, ну не так, но ясное дело. То есть я как-то даже внутри так тымс...
Возмутилась.
Ну да, ну, каноны, значит, пост на исповедь пришла, все, вовремя приехала, конечно, готова. А он, видимо, человек-то опытный. И он мне так говорит тихонько. Ну, раз готова, то иди. Если так считаешь. Я отхожу на, так сказать, автопилоте, на парусах раздутых. И тут меня накрывает. Думаю, ой, что-то пошло не так, как мы теперь говорим. Начинаю откручивать всю эту ситуацию назад. Начинаю все это просматривать заново. И понимаю, что я забыла о главном. Я о Христе вообще-то забыла. За всеми вот этими вычитать, тарабанить, вот это вот все, все по списку с синдромом отличницы. И меня это все накрывает. То есть вот эти его слова, ну, раз считаешь, что готово, то иди, конечно, причащайся. То есть он меня ни в чем не упрекнул. Он меня там епитрахилию накрыл, ну, все, вот все. Но
если
сердце...
бы хотел упрекнуть, он бы сказал по-другому. Если считаешь, что готово, то тебе нельзя причащаться.
А он сказал вот так.
Он сказал, иди причащайся.
Понимаете? И я встаю в очередь на причастие куда-то в хвост. И, видимо, у меня все эмоции написаны на лице. Все мои переживания, все на свете. Я стою, я готова провалиться сквозь землю. Потому что, с одной стороны, мне сказали, ну, иди причащайся. И, по идее, я с синдромом отличницы, значит, должна выполнять благословение. А с другой стороны, я понимаю, что... Вообще-то Штирлиц вообще все провалил. Ничего я не готова, и ничего я не достойна, и ничего вообще вот тут рядом не лежало.
Это вот, обратная сторона синдрома отличницы.
Вот, наверное. И в этот момент получаю второй урок. Ко мне подходит пожилая монахиня. Монастырь мужской, но, видимо, как-то вот бывает, что приезжают, либо там как-то послушание несут женское какое-то, может быть, на кухне, может быть, что-то еще. Ко мне подходит пожилая монахиня. Говорит: «Деточка, ты переживаешь о чем-то?» Я говорю: «Да». Она говорит: «О чем ты переживаешь?» Я ей пересказываю этот эпизод. Что мне сказал священник, что чувствую, что вот... И она говорит: «Ну, а ты вот сама как ощущаешь? Ты бы хотела причаститься?» Я говорю: «Очень, очень». Она говорит: «Нужно тебе?» Я говорю: «Очень нужно». Она говорит: «Тогда без всякого смущения смело подходи к чаше». Понимаете, вот эти два человека, они из меня за эти полчаса сделали, ну, кого-то совсем другого. И я, вот я не знаю, в итоге там, мы не знаем, мы в осуждении причащаемся или вот как-то по-настоящему, ну, это не всегда ты об этом знаешь, но точно знаю, что благодаря этому священнику меня впервые за вот эти там 2 или 3 года, сколько я была в храме, так серьезно накрыло, что вообще-то причастие — это не про сдачу экзамена, а после слов этой монахини меня впервые накрыло, что такое милосердие Божие. И что ты в последний момент перед чашей, перед причастием можешь вот так вот, то есть у тебя может перевернуться все. Вот, видимо, как у разбойника на кресте, у меня, конечно, далеко до его покаяния, но подлинное покаяние у меня вот в этот момент, оно состояло из двух частей. Вот там, в этом разговоре на исповеди, причем не в момент исповеди, и вот здесь. Господи, какое это было счастье.
Хорошая история.
Низкий поклон этим людям, не знаю, живы ли они, слушают ли они нас, и вспомнят ли вообще вот эту Чебурашку, но
вот
тем не менее.
Вот это интересно, я как раз хотел сказать, что очень может быть, что для них это были абсолютно какие-то проходные
рядовые
моменты.
Абсолютно,
о которых
да.
они не думали, они не собирались вас вразумлять или еще чего-нибудь.
И спасли человека,
да,
понимаете?
Да, это история, которая могла бы лечь вот просто в то, как Господь о нас заботится и как да. Он нас ведет через людей.
Мы не так давно здесь, в этой студии, я вспомнил, говорили о том, что люди прошлого или прошлых поколений обладают тем, что мы сегодня, как мне кажется, либо утратили, либо как-то разучились этому. Но я этому разучился точно. Какому-то особому, вот если у нас сейчас цифровой век, то аналоговому вниманию к человеку, неважно какому, родственнику, ребенку собственному, или случайному человеку в храме. Для них все это было важно. А мы как-то смотрим на человека и смотрим уже, вот первым на это смотрим, а потом уже все, и потеряли концентрацию, и уже смотрим сквозь человека, и уже у нас в голове какие-то другие уведомления пошли, какие-то лайки пошли. А они как-то медленно и очень внимательно смотрят и, соответственно, видит то, чего мы уже рассмотреть, наверное, можем. Вот Алечка может.
Ой, уж куда там,
конечно. Она может, но нам на это требуется больше усилий, больше времени. И, наверное, это то, чему стоит научиться у тех людей, которых мы называем Старой Гвардией.
Это точно. Понимаете, ведь причем, ну, священник, понятно, он про меня многое понял, исходя из исповеди моей, но как монахиня-то разглядела? Как? В толпе? Ну, как? Вот, понимаете, вот эта оптика.
А вот это как раз неудивительно. Если тебе грустно, у тебя все на лице написано таким капслоком вообще, что весь храм к тебе подойдет и спросит: «Деточка, что у тебя случилось?»
Думаю, что это вот ее такое состояние, и этому действительно очень хочется научиться. Вот такому, как Саша правильно сказала, вглядыванию друг в друга. Потрясающе, конечно. Вот это свойство потрясающе. Можно, отец Максим, как думаете, такому научиться?
Да, можно даже этому научиться профессионально. Могу поделиться опытом. Как только ты видишь человека, который почему-то привлек твое внимание, даже не понимаешь, почему. У меня это вшито вот именно на уровне профессионализма.
Так.
Не потому, что я добрый, хороший или внимательный. Я подхожу и спрашиваю: у тебя все хорошо? И действительно, в многих и многих случаях оказывается, что человеку нужно, чтобы ты к нему подошел и просто спросил, у тебя все хорошо?
Слушайте, в 10 случаях из 10 я не подхожу к незнакомому человеку,
ну, я имею
и
в виду
не спрашиваю.
В храме? Я на улице тоже, в общем, не подхожу, хотя это тоже у меня профессиональная деформация есть, я и на улице, бывает, к людям подхожу, и часто бывает настолько неуместно, что потом бывает очень стыдно. Ну, это действительно профессиональная деформация, когда ты думаешь, что человеку почему-то, если к нему подойдет незнакомый мужик с бородой, и его это не испугает.
Ну, если он при этом не лежит в 2 часа ночи на дорожке в парке, как
нет,
было
конечно,
в моем
я
случае.
Не об этом.
Да. Да, кстати говоря, был такой случай.
В смысле, ты лежал?
Нет, лежал мужчина, а мы с собакой увидели его, подошли и начали с ним говорить, все ли у него хорошо. Ввиду да. невразумительности его ответов, дальше его спрашивали врачи.
Скорую.
Скоро. Да, я почему говорю, это должно быть прямо зашито, что если что-то тебя, почему-то этот человек привлек твое внимание, подойди и спроси, все ли у тебя хорошо.
На этой вдохновляющей, мотивирующей ноте закончим разговор наш. Светлая история на радио «Вера», дорогие слушатели, по понедельникам всегда с 6 до 7. Подключайтесь, присоединяйтесь, слушайте нас, смотрите в Ютьюбе и Рутюбе на каналах радио «Вера». Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, Александр Ананьев, Алексей Пичугин, коллеги. Отец Максим, благодарю вас от всей души за прекрасный теплый разговор. Спасибо.
Спасибо большое.
Храни вас Митрофанова. Всех Господь.
Прощаемся с вами, дорогие. До свидания.
Светлые истории.